Хотите посмотреть, послушать еще не все, не все? Лариса очень любит эту
песню. Да, я эту
песню
люблю. Я хочу, чтобы послушать Саша Дулова песню. Моя любимая просто.
Еще не все, не все, еще придет черед и проливных дождей, и льдом покрытых вод. Еще шуршать травой и увязать в снегах, и безмятежно жить, 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 и жить в бегах, в бегах, и безмятежно жить, и жить в бегах, в бегах, дремать под стук колес, шагать под пень дворца, и в общем хоре о том, что нет конца ни жизни, ни любви, и будет песен звенеть, когда уж мы с тобой ее не будем петь, когда уж мы с тобой ее не будем петь. Еще не все, не все, еще придет черед и проливных дождей, и льдом покрытых вод.
Звучит.
Просто.
Не, погнали.
Просто так даже грустно слушать,
потому что... Как раз это и будет петь, звенеть, когда уж мы с тобой не будем петь.
Да, ну, ну что делать?
Вот записи есть, ведь не было. А вот от Раневской вообще ничего не осталось, так чуть-чуть. А какой великой была актриса. Не снимали, не записывали.
А этого нету? И прилетите вы куда-нибудь.
Ну, есть, почему нет?
Он вот последнее, что он сочинил на мои стихи, вот интересно, как вы отнесетесь. Ему она очень нравилась, эта песня. Сейчас вот, когда мы ее разместили, мне тоже стало больше нравиться. Она как, до, как разговор с самим собой. Вот такой у меня получилась песня.
Все будет хорошо, как вы хотели. В здоровом теле, и прилетите вы, куда летели, и будет время медленно ползти, и прилетите вы, куда летели, и будет время медленно. Терпеть осталось, усталость, конечно, но усталость, она пройдет, вот-вот пройти должно. Усталость, конечно, но усталость, она пройдет, вот-вот пройти должно. Щелки не просвета, прошла зима, уже проходит лето, и грозно погромыхивает где-то. Все так, но гляньте, как заря нежна.
все время может затаиться.
Да.
Как ящерица под солнышком.
Никуда,
никуда. Да, на камушке. И никуда не двинется.
Ну, правда хорошая. Как вам?
Это остроумно.
Хорошо.
И все-таки больше нравится лирический, вот Приходько.
Приходько, ну, да. Сейчас вот одну включим.
В том числе веселые такие, вот мне очень понравилось.
Нравится?
Это высота берется.
А, высота.
Высота вам понравилась, да? Да, мне понравилось. А мы почему-то ее не считаем за любимую.
А мне очень нравится.
Как интересно. Вот Приходько и Пуха. Вот смотрите. Здесь вот на этой даче, это было лет 5 назад, меня не было. Потом прихожу, Лариса сказала, приехали к ней Галя с Мишей. И вот только что сочинили песню на стихотворение «Ангел бедный, ангел мой». Вот так вот Галя, гитары даже не было, вот так села здесь и спела. Лариса была совершенно потрясена вот эту песню. Вы не помните эту песню?
Да-да.
«Ангел бедный, ангел мой».
Помню, конечно.
Помните, да? Значит, что есть? А что там над нами вдали голубой? Разыгралась непогода, ослепительная высота, берется с лету. Профилус, анекдот.
Очень хорошо. Мы сначала песни послушаем.
Высота берется с лету, не поможет ни на йоту, если ночью напролет. До измоту и до поту репетировать полет. Высота берется сходу, подниматься к небосводу, шаг за шагом, день и ночь, все равно, что вступи в воду, добросовестно толочь. Высота берется сразу, не успев закончить фразу, и земных не кончив дел, ощутив полета фазу, обнаружишь, что взлетел. Высота берется сразу, не успев закончить фразу, и земных не кончив дел, ощутив полета фазу, обнаружишь, что взлетел.
Замечательно. Мне очень нравится. Нет, это очень хорошо. А главное, что это абсолютно точно.
По этому поводу была очень важная информация в одной японской газете. Что в Японии придумали способ генетический, как омолаживаться. И вот одна очень пожилая супружеская пара, она стала принимать эти средства и стала молодеть. Вот они стали молодеть синхронно. Вот они достигли уже возраста своих детей. А это лекарство имеет продленное действие. Они продолжали молодеть. Вот уже достигли того уровня, когда их дети возили их в коляске. А остановить процесс было невозможно.
Ну,
такая хохма, такая хохма.
Нет, ну это уже... Мне это вызывает физическую вот...
А как вам вот это стихотворение? Все, о философии, да. А если бы Господь наш был философ... Я взяла ему миллион вопросов, но он ведь не философ, он поэт, когда-то срифмовавший тьму и свет, и как нас эта рифма не тревожит, он объяснить стихов своих не может.
Нет, я очень люблю эти стихотворения, я его помню очень хорошо. Одно из как... Ну, то есть для меня это вот что-то очень понятное, во всяком случае. Но я еще раз говорю, что философия на самом деле так близка, в сущности, к слову, к логосу.
Конечно,
что,
конечно.
Что на самом деле там дело в рациональности, конечно. Да. Там дело вот в этой совершенно механической, я бы сказала, знаете, вот механической рациональности, которая, к сожалению, даже если применять это, вот как делают в западноевропейском, и от чего они, кстати, между прочим, погибают. И об этом еще Юнг, что они погибают от того, что они не могут отразить до конца самих себя. То есть у них вот это вот, у них они все время на внешнее, и все время давление внешнее, да, то есть вот это упражнение рациональности как таковой, да, как операционной системы.
Я понимаю,
понимаете?
Это то, что да. Пишет Монтень, когда это пропущено через совершенно личное,
да.
Способен ты жить или не способен.
Да, да, конечно.
И я удивляюсь, что, боже мой, когда он все это сказал? А ведь это все настолько современно и до сих пор
очень
не достигли того, чего,
конечно,
он хотел достичь.
Конечно.
Это удивляет просто меня.
Нет, просто здесь есть так много вообще вот сейчас особенно. Я думаю, что сейчас рано или поздно этот рационалистический морок, он как бы вот, он опустится в эту, вот он сейчас, мне кажется, присутствует в этой нарочитой информатизации.
Да.
Вот в попытках управлять информационными процессами и заменить ими на самом деле человеческое знание. А человеческое знание, оно всегда личностное.
И не только знание.
Да, и незнание тоже. И потом вообще, так сказать, информатизация, она в этом смысле, вот она очень опасный такой вот прецедент. Да? Хотя без нее невозможно.
Вы знаете, здесь же идут разные стороны. На самом деле разговор о том, что рация заменяет душу, идут, вспомним Базарова, Рафаэль Драгомирова, с тех пор идут. Разговоры идут. И отчасти это происходило, отчасти нет. Одновременно были огромные духовные взлеты. Одновременно с этим развитием рационализма, наступлением капитализма, мерзкого для русской души 19 века, середины, как это все это было. Поэтому это же и сейчас продолжается. Поэтому информатизация, это, понимаете, это же все должно иметь... С одной стороны, надо говорить вообще не о информатизации, а о масс-культуре. Если говорить о массе, которая действительно является убийством. В этом смысле интернет спасение. Потому что, в общем-то, надо назвать вещи своими именами. В течение полувека человечество умертвляли телевидением. Потому что телевидение – это ящик. И пассивно, который смотрит.
Да, правильно.
И вот если мы, например, выросли, мы общались, мы играли еще где-то в интернете. Да. Новые поколения, они уже практически, за редкими исключениями, я говорю, конечно, но в принципе поколения, которые не умеют разговаривать. Почему они, мы никогда не читали Пушкина, но им нравится? Да потому что они все смотрели в ящик. Это часы, проведенные ежедневно, смотрение в пустоту. Интернет в этом смысле гигантское спасение, шаг вперед. Потому что при всех его недостатках возник интерактив. Возникла возможность себя проявить. А дальше уже как это будет организовано? По крайней мере, возникла опять возможность общаться, начали переписывать, хоть как-то. Хотя у него масса недостатков, это мы знаем все, но при этом зато и масса возможностей. Они еще приближаются. И их надо использовать для создания вот этого контента. Ну, я говорил с Антоновым, знаете, Антон Гринов?
Да, понятно.
Вот мы с ней пересеклись, мы там не очень знакомы, но в общественной палате я сделал членом. Вот и мы там пообщались, я говорю, почему вы не делаете, вот у них сайт замечательный. У них замечательный сайт. И у них прекрасные экскурсии. На сайте экспозиция одна, другая, третья. Я говорю, почему вы у вас на сайте не сделаете живую экскурсию? Вот экскурсия идет, и она же в таком виде на сайте, уже в виде фильма. И тогда у вас будет не 50 там, или 100 посетителей, а полстраны смотреть, потому что это такой бренд. Вот да, мне понравилась идея, не знаю, сделает или нет. Технология интернета только сейчас подошла к возможности вот этой трансляции фильмов. Потому что не было этих скоростей передачи информации, здесь много информации. Но сейчас она подошла, и это меняет всю цивилизацию. Это позволяет, и уже минуя всех этих Эрнстов, всех этих мерзких каналов, напрямую выходить на аудиторию с хорошими вещами. Ну как Лариса сделала с этим блогом?
Да.
Так или иначе, она же вышла на аудиторию. Вот. А это еще фильмами можно. И вот просто это еще не используют. В культурном, я много раз в общественной палате говорю, еще не пришли люди, которые бы поставили задачу сделать настоящее вот это. Вот типа как это вот была вот программа вот эти 250 на шаблоне. Сделать настоящее, литературно-художественное, научно-популярное телевидение для подростков, молодежи, для всех. Но именно авторитетное, где все это было. Без рекламы, без всякой... И это дешево.
Я и говорю, что здесь необходимо совершенно сейчас разрабатывать совершенно другие подходы к понятию культуры, говорить уже об информационной культуре.
Вот я не думаю, что это что-то новое. Надо понимать, что и интернет, и это все средство. Никто не заменит душу. Никто не может заменить. Но только надо, чтобы эти средства стали работать не в минус, а в плюс. Чтобы они стали передавать хорошие вещи, а не все это... Ведь это же демократия, интернет. Значит, мировая помойка. Туда нельзя же соваться просто так, не зная, куда идешь. Но, с другой стороны, если появятся такие очень хорошие вещи, то люди сами побегут. Как с этими выставками в Самаре. Побегут. Потому что это надо детям, надо родителям, чтобы это было достойно. Ну, просто это еще не сделано. Это мы в самом начале в этом смысле. Но появилась впервые возможность обойти всех этих коммерсантов, которые вот держат телевидение и все каналы вообще. Все.
Ну, у них там исключительное право.
И это во всем мире так, потому что это все-таки бешеные деньги, да, где они стоят. А где деньги, там уже... Как сказал один английский крупнейший менеджер телевидения, телевидение существует не для тех, кто его смотрит, а для тех, кто его делает. Я вам могу сказать интересную вещь. У нас этот Федотов выступал, ну, Михаил Александрович, журналист, глава президентского совета, он рассказывал про американского. Когда он продвигал, осенью его продвигал общественное телевидение, видел? Пробировал, ну не знаю, что там сделали, я не знаю, но он рассказал, это потрясающая вещь, американское общественное телевидение, оно все, как оно устроено, демократия, выбирают, как все это, бюджет, на менеджмент 3% бюджета, менеджмент включает зарплаты всяких генеральных директоров, все это, ну все вот это, вот менеджмент, 3%, это значит центральное и еще 250 компаний по всем штатам. Вот они потом собираются, 500 делегатов, уже выбирают генерально, там никакой президент не назначает. Ну ладно, 3%. На создание программ 70% бюджета американского общественного телевидения. Наши центральные каналы. На менеджмент 30-40% бюджета. На создание программ, внимание, 0,7% бюджета.
А куда остальные?
Вот, 30-40 карман, а там еще на что-то. Все в карман. Все в карман. Вот, поэтому я к тому говорю, что это сдвинуть эту воровскую шайку никто пока не может, а вот вместо нее, параллельно ей, независимо, начать делать с помощью интернета хорошие вещи, это можно. И народ уйдет, молодежь уже уходит.